Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. В среду, а не во вторник, мы поменялись с Денисом Ракшой. Обсуждать мы сегодня будем, ну, формальный повод снижения рейтингов итальянских банков. Есть еще одно интересное событие экономическое, но оно происходит два дня. Вчера и сегодня глава ФРС Бернанки произносит речи перед Конгрессом США. Вчера перед одной палатой, сегодня перед другой. Но это на самом деле цельное явление природы, поэтому я думаю, что я его буду обсуждать завтра. А сегодня итальянские банки. Значит, агентство Moody's снижает рейтинги итальянских банков чуть ли не всех. И возникает естественный вопрос. Цель-то какая? Вроде бы только-только утихомирили немножко волнение в Европе, и в этот момент бац, новая мулька. Спрашивается, зачем? Но тут можно выдвигать разные конспирологические версии, можно выдвигать объективные версии, что все рейтинговые агентства настолько сильно били по итогам осени 2008 года, что сейчас они уже, обжегшись на молоке, дуют на воду. Но есть еще одно объяснение, которое связано с тем, что Соединенные Штаты Америки остро нуждаются в притоке ликвидности, и, соответственно, опускание европейских банков автоматически практически приводит к переливу капитала из Европы в Соединенные Штаты Америки. А в США эта тема больная, собственно, вот основной вопрос, который у всех был к речам Бернанки, он посвящен одной единственной теме. Будет эмиссии или не будет? Ну, нужно при этом прямо сказать, что эмиссия-то продолжается. Где-то примерно 400 миллиардов они в год печатают на поддержание рынка казначеек и на попытки снизить доходности. Но на самом деле к этому уже все привыкли, этого явно не хватает. Значит, нужна еще одна крупная программа. Не все ждут. Вчера Бернанке сказал несколько слов на эту тему, но окончательно он не определился. Сказал только, что будет как бы вот смотреть на экономические показатели. А тем временем рейтинги банков снижают. И вот в этот момент, собственно, возникает самый интересный вопрос, который только может быть. А именно вопрос вот какой. Банкам европейским только что, ну вот буквально там в декабре, в феврале дали триллион евро. Им что, мало что ли? Как у них может ухудшаться ситуация, когда им дали такое сумасшедшее количество денег? Я уже много раз объяснял, что двумя нажатиями кнопки Европейский Центробанк напечатал денег больше, чем выручила Россия от продажи нефти за все время Путина, то есть с 2000 года. Ну, то есть вот это что-то невообразимое, да? Самое смешное, что в 90-е годы я пытался объяснить нашим либерастам, что надо создавать такую денежную систему, чтобы мы могли напечатать столько денег, сколько нам нужно. А они мне объясняли, что печатать деньги – это не цивилизованно. Сейчас они, разумеется, делают вид, что я этого не говорил. И не только я, кстати. Ну, то есть это что-то невообразимое, да, по тупости, глупости и так далее. Но ничего не сделаешь, да, либералы наши вездесущие, сейчас вот был создан, как это называется, совет экономический при президенте, где они, опять-таки, заняли все почетные места, там не либералов, а полтора человека, я вот удивляюсь, как туда Глазьев попал, но бог с ним. Значит, возвращаясь к банкам, дали триллион, чем мало, что ли? Почему у них ситуация ухудшается? И вот здесь нужно... Да, я, кстати, не исключаю, что Moody's, там, и вообще как бы любое рейтинговое агентство сегодня, оно, снижая рейтинги банков, исходит еще из некоторого объективного развития ситуации. То есть, если бы объективно все было бы хорошо, они бы, наверное, не рискнули бы снизить рейтинги. Но объективно все хуже. И по этой причине есть основания для действия. Ну, а дальше уже причины непосредственные, может быть, имеют какие-то конспирологические корни, но базовое это основание все равно состоит в том, что положение банков ухудшается. Так с чего вдруг оно ухудшается? Вот здесь мы вспоминаем ту модель, которая была 30 лет. Модель эта была очень специфическая. Как мы знаем, у нас банковская система — это единственная система экономическая в мире, в которой узаконено мошенничество, при котором у вас объем обязательств больше, чем объем живых денег, которыми вы, соответственно, можете эти обязательства покрыть. То есть, условно говоря, банк выдает кредит, человек, получив этот кредит, оставляет деньги в банке, и даже если они уходят на чьи-то счета, они все равно остаются в банке, из них снова можно выдать кредит, и так много-много-много раз. Да, разумеется, имеется норма резервирования, но нужно отметить, что за последние там, 10 лет в ситуации необходимости поддержания экономики нормы резервирования очень сильно упали. В результате в тех же Соединенных Штатах Америки мультипликатор, то есть отношение кредитных денег к наличным деньгам, изначально положенным в банк, составляло где-то 17. То есть, иными словами, в 17 раз банк выдавал больше денег, чем он получал. То есть, на каждый доллар, положенный там, человеком в банк, банк выдавал кредитов на 17 долларов. В Европе ситуация была чуть получше, но не сильно. Так вот, проблема стоит в том, что если в этой ситуации граждане придут в банк и скажут, что отдайте нам наши деньги, как это вот сейчас происходит в Греции, например, то банк не может их отдать, потому что у него имеются все эти активы, вот выданные кредиты, но для того, чтобы организация, которая получила деньги в кредит, вернула деньги в банк, она должна от гражданина получить эти деньги в качестве выручки, а у гражданина денег нету. Можно попытаться это сделать через, соответственно, какие-то зачеты, но когда гражданин приходит в банк, чтобы снять деньги с депозита, то эта система не работает.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСН.
Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять. По будням после 13:30. Лосось сомнений.
Далекие края. Волнующая праздность. Туризм и отдых. РСН отправит вас куда подальше. Еженедельный розыгрыш туристических путевок в программе «На чемоданах». По четвергам после 10 вечера.
Они водят неплохо. Просто у них свой стиль.
Навигатор же сказал, что здесь есть поворот.
А у меня эта лампочка всегда мигает. Знаете, там что-то стучит.
Я не думала, не что думала, туда не же думала, поедет. Не
девушки за рулем. По субботам после 18 часов.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Я продолжаю рассуждение. Так вот, за последние 30 лет и эта модель изменилась. Если раньше банк для получения денег должен был бы ждать, когда ему их принесут, то в последнее время делалось это так. Значит, когда банк видит, что от выдачи кредитов у него прибыль больше, чем от тех активов, которые у него лежат на балансе, и при этом у него есть клиенты, которым можно выдать кредит, то он вместо того, чтобы продавать активы, потому что, понимаете, продавая активы, он связывает другие деньги, и самое главное, он создает рынок, то есть активы обращаются на рынке, и тем самым их стоимость ограничена, потому что чем больше активов, тем ниже цена. Вместо этого он по некоторым вычисленным по науке, наука в данном случае в кавычках, методикам, вычисляет стоимость этого актива и берет под его залог кредит. Причем, что характерно, этот кредит мог бы взять, а последние 3-4 года регулярно брался у Федеральной резервной системы США или у другого центрального банка. То есть, иными словами, речь шла о чистой эмиссии. И снова выдавал кредиты. Так вот, проблема состоит вот в чем. Что до тех пор, пока граждане держат деньги в банке, проблем никаких нет. Ну, только с точностью до того, что некоторые из тех организаций, которым выданы кредиты, вернуть их не могут. Но если еще к тому же граждане начинают забирать деньги, вот тогда наступает полная катастрофа. потому что у банка нет возможности, в принципе, эти деньги вернуть, потому что он не может обеспечить нормальную оборачиваемость. При этом его клиенты, когда он говорит клиентам, что, типа, ребята, давайте, возвращайте, тоже совершенно не собираются это делать. Они, к тому же, по большей части в связи с кризисом и не могут эти кредиты вернуть, они, наоборот, обращаются за пролонгацией. Ну и, наконец, последнее. А больше активы, под эти самые активы деривативные, которые лежат на счетах, на балансе банков, никто кредитов не выдает, потому что имеются разные вопросы. В этой ситуации тот триллион, который дали банкам, это на самом деле сильно мало. Потому что денег в системе европейской, ну, около триллиона наличных денег, на самом деле очень сложно сказать, потому что в Европе есть не евровые страны, в Европе имеется довольно большое количество долларов, имеются линии своповые с этими самыми, с ФРС, имеется довольно большое количество долларов, которые обращаются в Европу. Поэтому, ну, так сказать, условно, скажем, в Соединенных Штатах Америки до начала кризиса баланс ФРС, то есть объем напечатанных наличных долларов, был где-то 800 миллиардов, сейчас где-то, по-моему, 2,4 триллиона наличных денег. Ну, в Европе, предположим, около триллиона евро. Значит, а активов банковских, если только кредитных денег, их там в 5, 6, 7 раз больше. И в этом смысле триллион не поможет, если не возвращаются кредиты. А кредиты возвращаться не могут. Что касается граждан, то граждане, ну вот в Греции они начинают вынимать свои деньги из банков. Я думаю, что Италия не за горами. Хотя вот я, до меня уже доходила информация, что и в Италии люди начинают из банков деньги вытаскивать. Понимая, что корпорация страхования вкладов, где бы она там ни была, какая бы, она не в состоянии обеспечить все. То есть она может обеспечить возврат вклада в случае банкротства одного банка, но не в случае банкротства банковской системы в целом. Ну и потом есть еще опасность, что будет выход из зоны евро, то есть клали вы деньги в евро, а вернут их вам там, для, в случае с Грецией в драхмах, а в случае с Италией в лирах. Очень не хочется. Вот картина мира. И в этой ситуации банковская система, ну, в общем, не жилец. Она должна сильно уменьшиться. То есть по нашим оценкам, которые связаны там с балансом спроса и доходов домохозяйств, с оценкой межотраслевого баланса, получается, что банковская система должна упасть примерно в, ну, в 3-5 раз относительно. А с учетом падения экономики в абсолютном выражении, она должна упасть раз в 8-10. Это очень много. И, в общем, совершенно очевидно, что подавляющая часть банка в этой ситуации не выживает. Тут, между прочим, имеется очень интересное место. Банкам не верят, а тем не менее в мире имеется довольно много денег, ну, относительно свободных у инвесторов, которые там в виде сбережений где-то болтаются, то, казалось бы, в этой ситуации, ну, давайте откроем новые банки, абсолютно чистые, с большими уставниками. Ну, скажем, что мешает взять и Китаю открыть в Европе пару банков с уставным капиталом 100 миллиардов там, евро, и в США пару банков с уставным капиталом 100 миллиардов евро, 100 миллиардов долларов. А нет, этого не происходит. Почему регуляторы категорически возражают и не дадут этого сделать? По банальной причине, потому что как только вы открываете новые чистые банки, у которых на балансе нет эффективных активов и разных глупостей, напомню, что только там JP Morgan, занимаясь спекуляциями, потерял за последний год очень много денег, там речь идет о миллиардах, то, соответственно, у вас хорошие клиенты бегут из плохих банков в новые, хорошие, тем самым полностью обрушив старую банковскую систему. А это сделать совершенно невозможно, потому что с точки зрения элиты, потому что именно финансовый сектор, именно банковская система довольно жестко выстраивала всю элиту, всю политическую систему под себя последние лет 25-30, а может даже и больше чуть-чуть. Вот это проблема, которая висит дамокловым мечом. И то, что как бы начали вот с Италии, ну понятно почему. Потому что у Италии из-за долгового кризиса бюджетного, она на слуху, и у нее реально много проблем. Но следующая там Испания, следующая... Да еще, на самом деле, много. В Соединенных Штатах Америки, по большому счету, наиболее крупные банки банкроты. И про них недаром говорят, слишком большие, чтобы разориться в предположении, что государство их обязательно поддержит. Но Обама где-то полгода тому назад уже говорил о том, что эти банки поддерживаться не будут. И, в общем, это довольно естественно, потому что это тот случай, когда... деньги выпадают как в прорву. А самое главное, если им нужна поддержка, то почему они продолжают выплачивать бонусы и прочими безобразиями заниматься? То есть, на самом деле, они себя продолжают вести как соль земли, хотя на самом деле они откровенные банкроты. Вот я напомню, что в нашей стране в 98-м году в схожей ситуации, я напомню, что наша теория кризиса родилась из того, что мы обнаружили, что те механизмы, которые у нас должны были вызвать дефолт осенью 97 года, мы их изучали, что они на самом деле очень похожи на те, что в Соединенных Штатах Америки. Так вот, они должны все разориться. Теоретически. То есть, на самом деле, нас может ожидать коллапс банковской системы. Прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Но вот это вот та картина, которую мы сегодня имеем.
Русская служба новостей. Русская служба новостей.
Русская служба новостей. Реклама.
Комфорт может быть выгодным, ведь теперь у кроссоверов и внедорожников Nissan автомат в подарок. Снижение цены на автоматическую трансмиссию, в том числе бесступенчатую, при покупке автомобилей. Nissan Qashqai, Qashqai Plus 2, Nissan X-Trail, Nissan Pathfinder. Предложение действует до 30 сентября 2012 года. Подробности в автоцентре на Таганке. 797-60-60.
Выкупаем квартиры и комнаты на ваших условиях по разумной цене. Наше преимущество – отработанная схема выкупа и взаиморасчетов. Поддержка солидного банка, сбор и оформление документов бесплатно. Агентство недвижимости Московско-Парижского банка. 780-5858. 780-5858.
Я деловой человек и знаю, я, мои дети, моя семья и есть мой главный капитал. Я делаю инвестиции в себя и своих детей, купив апартаменты в Испании. Моя недвижимость будет только расти в цене. А если будет нужно отдохнуть, сменить обстановку, несколько часов полета, я в своем доме на берегу теплого моря. Приветливые соседи, паэлья и великолепная Испания. 669-81-81. 669-81-81. Ваша инвестиция в себя.
Телефон рекламной службы. 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, здравствуйте. Михаил, удивительно интересная передача. Звонок из Зеленограда, Александр. У меня была такая встреча с одним из финансистов в Японии в начале 90-х. И вот он мне сказал такую фразу, которую я уже 20 лет... Он сказал так: деньги имеют положительную, нулевую и отрицательную стоимость. И в зависимости от ситуации они могут или помогать, или ничего не менять, или наоборот ухудшать ситуацию. Вот сейчас как вы прокомментируете его слова? Это?
Ну, вы знаете, это на самом деле вопрос сложный, потому что не очень понятно, что он имел в виду. Это же не очень такой общий термин. Но я бы сказал так, что в современной... системе, в которой деньги, финансовая система является главной отраслью экономики, эта отрасль стала убыточной. То есть в этом смысле вложение в деньги, оно ведет к убыткам. Вот я бы сказал так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, я слушаю.
Здравствуйте, РСН.
Да, я слушаю вас.
Михаил Леонидович, Илья. Хотел задать вопрос по поводу нефти. Почему за последнее время последний месяц нефть значительно отросла.
Она растет на ожиданиях эмиссии. То есть все уже поняли, что американцы, скорее всего, чего-нибудь напечатают. И по этой причине все ждут, что вот она вступит в счастье. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Это Михаил?
Да.
У меня такой вопрос. Вот в 90-м году, значит, у нас в стране ничего не было в магазинах. Вот, но потом, значит, короче, я узнала, что в 90-м году была самая высокая цена на нефть в истории, $84 в связи с войной за Ливию. А вы не могли бы сказать, что такое произошло? И это же, значит, были уворованы просто какие-то колоссальные деньги.
Но нужно понимать, что в СССР роль нефтяных цен была сильно ниже, чем в современном мире. Доля нефтяных доходов от общего экспорта составляла в СССР 18%, ну, предположим, в конце 80-х уже даже 20%, ну, может быть, даже 25%, но все равно это не запредельно много. А на самом деле была, ну, давайте уж смотреть правде в глаза, был заговор средней части советской элиты, номенклатуры и торговли. Был безусловный саботаж торговли, которая вполне целенаправленно создавала проблемы с целью разрушения государства. Ну и кроме того, были как бы некоторые истеричные поступки, когда люди покупали там слишком много всего, а в результате потом не знали, что делать с этим. На самом деле, в общем, нужно сказать прямо, что голода не было нигде, и купить можно было все. Да, конечно, там люди стояли в очередях, хотя, еще раз повторю, это во многом было результатом саботажа со стороны торговли, но это не то, что сейчас, когда в магазинах есть все, есть колоссальное количество людей, которые этого всего покупить не могут. Так что, в общем, я бы не сказал, что сейчас лучше, чем тогда. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Вадим, политаналитик Самара. Уважаемый Михаил, не могли бы ли вы сказать покупательную способность доллара сейчас и в 2000-х годах? Насколько она изменилась? Спасибо.
Это очень сложный вопрос, и простого ответа на него нет, потому что очень сильно изменилась структура спроса. Ну, условно говоря, сегодня довольно много денег человек тратит на всякие гаджеты, связанные с интернетом. В те времена это было не актуально. Поэтому ответить на такой вопрос я не могу. В реальности покупательная способность доллара снизилась сильно, но насколько, не очень понятно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, Николай, Екатеринбург. Как вы оцениваете вероятность жесткой посадки мировой экономики этой осенью, ну, там, в связи с проблемами в еврозоне или
да,
в Соединенных Штатах?
Я думаю, что жесткой посадки этой осени не будет, потому что в случае, если будет реальная угроза, она есть, американцы включат печатный станок. Вот уже весной мне не очевидно, что выйдет это, потому что эффективность этого самого печатного станка с каждым разом становится все ниже и ниже. Ну, в частности, эффективность вот, эмиссии триллиона евро была 2 месяца. Но, вообще говоря, не очевидно даже то, что удастся эту осень преодолеть, если будут проблемы серьезные. Если начнется банковский коллапс, то нужно будет печатать столько денег, что будет очень высокая инфляция. И тогда, соответственно, тоже все посыпется. То есть, на самом деле, нету простого ответа на этот вопрос. Я думаю, что вероятность реального коллапса этой осенью где-то 10-15%. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Задавайте
вопрос.
Вот, слушайте, скажите, пожалуйста, а как знать, вот вы сказали, банки, которые сейчас в 3 раза, а может быть, в 8 раз упадут. Как знать эти банки и куда лучше вкладывать деньги, какие?
Вы знаете, это вопрос хороший, но тут нужно понимать, что есть микроэкономика, а есть макроэкономика. Микроэкономика – это что делается с конкретным банком. Макроэкономика – это что происходит с банковской системой в целом. Я макроэкономист, и конкретными банками я не занимаюсь. Поскольку у меня жена банковский аудитор, то я хорошо знаю, как много скелетов может быть закопано в каждом банковском шкафу. Ну, кроме того, я этим занимался там в бытность работы на госслужбе. И по этой причине мне сложно сказать про каждый конкретный банк что-то до тех пор, пока я как бы не пошлю грамотных специалистов посмотреть. Поэтому тут я ничего говорить не буду. Хотя слухами земля полнится, и про некоторые скелеты, в общем, в интернете можно прочитать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да. А можно выключить звук?
Хорошо, вот.
Ага, в радио, да.
Скажите, пожалуйста, почему у нас есть все, а мы зависим от других? Вот это мне не понять.
Ну почему же? Очень даже понятно.
Ну, нет, не могу понять, потому что у нас в России все есть.
Это очень все просто, потому что, ну, во-первых, у нас уже не все есть. Ну, помните, была такая песенка? Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей. А также в области балета мы впереди планеты всей. Уже у нас, и, судя по всему, скоро не будет ни балета, ни музыкантов, ни певцов, потому что уже как бы государство разрушает всю систему поиска и как бы подготовки. У нас уже практически нету музыкальных школ, только они на местном финансировании, которое тоже закрывается. У нас, как нам объяснял Денис Мацуев, разрушается пианистическая школа русская, еще русская, да, вот. Советская власть это все поддерживала даже там в начале 20-х, сразу после гражданской войны. А сегодня разрушается все. Я напомню, что наш любимый персонаж Гайдар не закупал в Ленинскую библиотеку издания периодически. Типа денег нет. Они закупались даже во время Великой Отечественной войны. Ну и так далее и тому подобное. Инфраструктуры нету. Сырье есть, инфраструктуры нету. И ее надо восстанавливать, а иначе будет совсем плохо.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Продолжаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да.
Можно один частный вопрос? У меня деньги хранятся в большом банке, и в 2008 году я потеряла очень приличную сумму после обвала рубля. Вот мне посоветовали не брать пока эти деньги из общих фондов банковского управления, так в надежде, что сумма вырастет до первоначального вклада. Исходя из ваших прогнозов, что вы сейчас посоветуете? Нужно ли забрать оставшиеся деньги, потеряв очень приличную сумму, или все-таки подождать, может быть, эта сумма вернется к первоначальному вкладу?
Я не очень понимаю, откуда она может взяться и вернуться к первоначальному вкладу. Я не очень знаю, как там с теми деньгами, которые были утеряны вот в те времена. Я могу сказать, что если у вас денег там много, то надо их делить на части и класть в разные банки, но обязательно, чтобы они были в корпорации страхования депозитов. При этом нужно понимать, что в случае, если будет тотальный коллапс банковской системы, как это было в 98-м году, это на сегодня для России не очень вероятно, но тем не менее так теоретически может быть. То, конечно, это не спасет. Но, во всяком случае, это резко сокращает риски. Что касается вернуть те деньги, которые были вот тогда, то это надо внимательно смотреть, какие там условия. Я этого просто не знаю, поэтому не берусь ничего сказать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Александр, Москва. Меня интересует вот какой вопрос. Размещение наших активов в офшорных зонах, какой вред приносит России? И второе, неужели трудно вернуть, что для этого нужно, чтобы все активы были на территории России? С уважением к вам.
Вы знаете, это вопрос сложный, потому что, во-первых, теоретически никто не хочет возвращать. Вы не забывайте, что решение о возврате должны принимать те самые люди, у которых лежат активы на Западе. У нас с вами нету денег на офшорных счетах вообще. Во-вторых, есть свои проблемы, связанные с тем, что очень часто те, кто ведет бизнес, не могут нормально работать через российские банки, поскольку есть ограничения всякие, то есть в этом смысле имеется. В-третьих, у нас есть целая куча вещей, связанных с тем, что у нас отсутствует реально система защиты собственности в стране. У нас полностью уничтожена судебная система, вполне целенаправленно. В результате у нас царит то, что называется рейдерство, то есть захват имущества. То есть не исключено, что вы, имея фирму, которая расположена в своем собственном доме, неожиданно приезжая утром на работу, обнаруживаете, что охрана сменена, и что вас туда не пускают, и что, соответственно, это уже все принадлежит не вам. Потому что какой-то суд на основании каких-то фальшивых документов принял какие-то решения, и отбиваться крайне сложно. Я еще раз повторю, я знаю много историй, когда отнималось реальное имущество, в том числе принадлежащее государству на стоимости миллиарды долларов. Все это выкидывалось, значит, на помойку. Почему? Потому что люди хотели заработать там 100-200 миллионов от того, что они на этом месте построить какой-нибудь жилой комплекс. А там было работающее предприятие, причем оборонное. Я знаю много таких историй. Ну, по крайней мере, одну-две так точно. Вот. А более мелких, где речь идет не о миллиардах, ну, таких вообще сотни. Вот. А теоретически много чего можно сделать. Ну, например, можно принять решение, по которому любое предприятие, на балансе которого имеется хоть какая-нибудь недвижимость или хоть какой-нибудь, как это называется, лицензия на недра, обязаны иметь российскую юрисдикцию. То есть у нас сегодня подавляющая часть предприятий в реальности принадлежат офшорным. Они являются офшорными компаниями. То есть недвижимость принадлежит офшорным компаниям. А нужно, чтобы они принадлежали российским компаниям. Акционеры могут быть иностранные, но директор, на балансе которого висит недвижимость, он должен быть российским гражданином и должен иметь российскую юрисдикцию, чтобы было кого привлекать в случае грубых нарушений. Но если у вас взрыв на каком-нибудь химическом предприятии, а вам, соответственно, говорят, а что, это, собственно, офшорники, вот давайте обращайтесь там куда-нибудь на Вирджинские острова, разбирайтесь, кто там и что. То есть вот эта вещь принципиальная, как мне кажется. Но вообще много чего можно сделать, было бы желание. Желания нет. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. А у меня такой вопрос. Вот если все-таки сбудутся спецсловия о банковском коллапсе осенью, насколько скоро это докатится до дна? Вот. И как будут поступать наши?
Да, я понял. Но как бы до нас, скорее всего, это докатится в случае, если будет падение мировых цен на нефть. То есть, если эти банковские неполадки будут локальными, ну, например, грубо говоря, ограничиться одной Италией, нам от этого ни жарко, ни холодно. Ну, за исключением тех, кто держит свои деньги в итальянских банках. Но если речь идет о том, что, значит, что будет усиление вот депрессионной волны, что, в общем, пока происходит, то в этом случае у нас, конечно, будут проблемы. Потому что мы зависим от экспортных доходов. То есть, на самом деле, скорее всего, у нас будут неприятности. Но они будут и так. То есть, мы, в общем, сегодня находимся в ситуации, при которой кризис усиливается в стране. Я уже говорил о том, что официальная цифра инфляции по итогам 2011 года 115 дефляторов ВВП, то есть коэффициент, показывающий рост цен по всей экономике, 115,8%. В потребительской инфляции, скорее всего, больше. Официально она там где-то 6-7%, но это просто откровенное вранье. В общем, все знают, что это вранье. А у нас реально идет спад экономики. Обороты очень тяжело малому и среднему бизнесу, растет социальная нагрузка на бюджет, то есть в этом смысле кризис у нас продолжается, и, конечно же, проблемы с банками неминуемо вызовут в мире, вызовут усиление этого кризиса. Так что, в общем, особого оптимизма я не жду, хотя обвала, может быть, и не будет. На этом наше время подходит к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.